Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие, шалом всем вам. Как всегда, мы будем стараться в нашей передаче соединять два мира, еврейский и христианский, видеть, как они образуют общное целое. И сегодня мы продолжаем наш цикл «Евреи в мировой живописи», что мне очень приятно, потому что вот один месяц мы пропустили, так получилось. И продолжаем мы его с моим соведущим, Алексеем Мочаловым, скульптором, автором разных творческих проектов. Привет, шалом.
Шалом, шалом.
Ну, мы будем с вами продолжать двигаться по нашей истории, потому что в прошлый раз, вы помните, да, мы походили по храмам, посмотрели на искусство в Византии, поговорили об этом. Сегодня мы будем двигаться чуть дальше. Мы уже заглянем к нам, и кто-то называет из искусствоведов этот период таким русским ренессансом. Будем говорить о двух удивительных личностях, художниках, и даже больше, чем художниках. Иконописцев Андрее Рублеве и Феофане Греке. Так что, друзья, готовьтесь. А я сначала хочу, конечно, вас поздравить с Пасхой, весь христианский мир, тех, кто встречал также Песах, тех, кто готовится встречать Пасху, потому что так или иначе это будет отражено в нашем сегодняшнем разговоре, пасхальные события. И еще, наверное, хочется напомнить, что мы не просто вот эти события вспоминаем, вот то, что было давно, там, тысячи лет назад, мы все-таки их проживаем. Потому что у Бога другое понятие времени, и мы с вами являемся частью вечности, и эти события тоже, и в каком-то смысле можно даже сказать, что мы являемся сопричастниками, участниками этих событий. Поэтому все на самом деле глубоко, и мы сегодня убедимся это через вот творчество, через работы тех авторов, которых я назвала. Вот, но я хочу, дорогие, также призвать вас, пожалуйста, вы нам пишите ваши вопросы, комментарии, вот все, что вас будет как-то интересовать по ходу нашего разговора. Так что, пожалуйста, подключайтесь, это прямой эфир, и, наверное, мы начнем, да?
Да.
Наверное, начнем. Вот смотри, вот первое, на что я хотела обратить внимание сразу, что, друзья, у нас сегодня эфир необычный, потому что мы не просто будем говорить о художниках, о картинах, мы будем говорить все-таки об иконах. Поэтому вот прям пару слов, да, чем все-таки вот картины отличаются от икон. Вот, наверное, первое такое отличие, которое я бы назвала, потом ты уже вот подхватишь, это то, что все-таки художник, он в своих работах самовыражается именно так как хочет, так как есть возможность. А все-таки иконописец, он ограничен каноном. Но, несмотря на это, мы увидим в гениальных иконописцах, которых мы будем сегодня смотреть, знакомиться, что, безусловно, и в каноне тоже мы увидим их почерк, стиль, особое видение, их ценности, мир. Ну, то есть, в любом случае, художник будет виден в этих работах, да, но все-таки помним, что икона – это не совсем картина. Ну, я думаю, что там еще вот есть несколько таких моментов. Да.
Ну, во-первых, надо сказать, что когда мы говорим о византийском искусстве, мы в прошлый раз рассматривали широко эту тему, сегодня мы отправимся уже к нам в Древнюю Русь. Мы будем говорить о X, XI, XII и даже XV веке. Дело в том, что у нас не было как таковой станковой академической живописи, когда за рубежом у нас уже там...
Вовсю,
да. Да,
мы же уже, да, смотрите, сколько проходили, да.
И Возрождение, да, и проторенессанс был до этого. У нас, конечно же, ну, было, как некоторые искусствоведы говорят, отставание. Я, конечно, с ними не очень согласен. Дело в том, что у нас
свой
просто...
Свой путь.
Да, был свой путь и своя история. Дело в том, что, конечно же, мы были еще в таком средневековье, но потихоньку выходили из него, и живопись была очень дорогой вещью для людей того периода, поэтому, конечно же, она была практически только в храме, только для храмов, только для церкви. Ну а для церкви, конечно же, изображались христианские сюжеты, и зачастую это были, ну, иконы. Потому что вот так вот формировался наш с вами стиль, так формировалось окружение, в котором находились те люди, и тем более у нас была связь с Византией, а византийское искусство, оно было на тот момент декоративным. Вообще вот интересно, что слово «икона», оно есть даже в Библии, в Новом Завете.
Мы сейчас пытались найти слово. Место. Да.
Причем не один раз упоминается это икона, это образ. Вот когда говорится об Иисусе Христе, что Он есть образ Бога, это вот как раз-таки, что Он есть икона. Икона как образ. И на самом деле здесь вот эта вся традиция иконописи, она очень интересная. Дело в том, что здесь нельзя было изображать какое-то портретное сходство. Ну ведь, во-первых, Бога никто никогда не видел, единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. Но опять же, не осталось фотографии Иисуса Христа, не осталось зарисовки Иисуса Христа, и поэтому здесь вот художник читает Священное Писание, изучает и пытается выразить богословскую идею. И вот как раз-таки в иконе заключена богословская идея, то, каким образом в Священном Писании отражается тот или иной, ну, человек, или, если это Иисус Христос, то Бог, каким образом мы его воспринимаем. И да, там, конечно же, очень много символов.
Да, вот это очень важный момент, да, что это не портретное сходство, да, то есть это мы сразу вот отсылку к тому, что не делаете изображение, да, это все-таки именно образ, символика, канон, мы опять к этому возвращаемся, это все-таки разница. И вот я тоже как раз хочу подчеркнуть, что одно из предназначений икон было как раз рассказ евангельских историй, потому что ведь очень многие люди не читали Писание, потому что просто не имели такой возможности, были неграмотные, кто-то даже не знал языка, на котором было написано Евангелие, потому что, сами понимаете, да, тогда не было такого большого количества переводов, как есть сейчас. Библия одна из самых таких вот книг, которая переведена практически на все языки. И когда человек приходил вот в храм, христианский храм, ему, естественно, нужно было как-то сориентироваться. И поэтому, пожалуйста, вот эти изображения, где был рассказ через иконы, начиная там от богоявления и заканчивая воскресением, пожалуйста, человек мог понять вообще, о чем здесь речь.
Ну, в прошлом эфире, кому интересно, мы очень подробно рассказывали, почему вот человек, входящий в храм, мог увидеть всю Библию, все Евангелие. Да, и вот мы говорили про иконостас, что впереди находится, да, и так далее.
Кстати,
сегодня уже не будем,
да,
об этом говорить.
Да, ну смотри, вот здесь самый еще такой момент, конечно, это красота, потому что вот мы знаем, вспоминаем Скинию, вспоминаем храм Соломонов и Соломона, и помним, да, какой он был великолепный, какой он был изумительный. И здесь тоже ведь очень важно было сделать такое пространство, некий такой портал в другой мир, чтобы человек сразу мог понять, он в особенном месте. Вот месте, которым больше нигде вообще в мире нету. Вот куда бы он ни заходил, да в какие-то красивые здания, но храм – это есть храм. Он переступает порог, и он как бы переносится в совершенно другое измерение. Мы так устроены, все-таки нам очень важно вот и визуализация, то, что мы слышим, это помогает нам войти именно вот в такое богоприсутствие, настроиться на молитвенный лад, на слово, там, участвовать там, в литургии, в служении и так далее. То есть это тоже имеет большое значение.
Сегодня это сделать гораздо проще. Достаточно включить телефон, какую-то трансляцию, вывести там на огромный экран монитора, и уже мы как будто бы там находимся. Но тогда, тысячи лет назад...
Слушай, ну все равно это суррогат, конечно.
Ну да. Все равно.
Но такая
даже
возможность
вот так
есть,
возможно, да.
Есть.
Мы
особенно сейчас,
пандемию,
в период пандемии. Да.
Вот. Mm-hmm. Но тогда это было невозможно, и поэтому, конечно же, когда человек попадал в храм, будучи неверующим, его это очень сильно впечатляло. Но несколько слов надо сказать о иконах, да, о канонах. Во-первых, там всего использовано 8 цветов. Цветовая палитра достаточно ограничена. Это белый цвет, символ чистоты, символ Бога, это золотой цвет, это цвет божественной славы Иисуса Христа, он солнце правды, поэтому, соответственно, ну, золото используется. Пурпурный цвет, символ царя из Византии, да, к нам пришло, и, конечно же, это Господа Иисуса Христа изображают вот в этой пурпурной мантии. Красный цвет – это символ крови, мученичества, символ воскресения в том же самое время. Голубой цвет – это цвет неба, зеленый цвет – цвет жизни, обновлений, и вот два цвета таких отрицательных. Это коричневый, показано все земное, все такое обыденное, все то, что что пройдет. И черный цвет, это, ну, вот, символизирует ад, символизирует смерть, да. Такое отчуждение, символизирует грех, ну, и так далее. Вот такие 8 цветов. Надо сказать, что, конечно же, любая икона, мы сегодня будем говорить, наполнена смыслами, и важно их понимать. Ну, например, всегда, вот если человек святой, если он христианин, то над ним нимб изображается. Это такое, как ореол Божьей славы, очень схематично изображенный. Голубица, которую можно увидеть, держащая во рту ветви, это не только отсылка к Ноеву ковчегу, вот к этой всей истории, это символ мира, это символ Божьей милости к человеку. Гора, если мы видим гору, это символ духовного подъема, духовного переживания. Дом – это символ горнего мира, в том числе символ рая. Дуб, который часто тоже мы можем увидеть, или какая-то растительность, это, ну, или лес, что действие происходит в лесу, или это символ дерева жизни. Книга, которая используется где бы то ни было, это, как правило, Евангелие или там часть Библии. Ну, евангелистов чаще всего изображают с книгой, да, которую они написали под водительством Святого Духа. Если в руках у кого-то копье, это символ победы над темными силами, над бесами, над духом, да, злобы поднебесной.
И мы снова возвращаемся вот к этой идее, да, что абсолютно все в иконе подчинено канону, определенной символике, и цвет, безусловно, тоже. Да, то есть там каждый цвет имеет свое значение, и он именно по этому назначению употребляется. Но я бы еще, знаешь, хотела бы сделать вот такой акцент, потому что все-таки икона – это, безусловно, и живопись, и христианская живопись, вклад в мировое творчество. Но к иконам всегда относились и относятся неоднозначно. И мы уже тоже в наших передачах рассказывали даже, что был период иконоборчества, почему он был, да, что не все там так вот, скажем, поверхностно. Мы говорили о некоторых нюансах, которые имели вот свое значение быть, важных нюансах. Вот. И я бы сейчас не хотела углубляться в эту тему, потому что она все-таки не центральная в нашем эфире, но сказать следующее, что иконы, изображения, но периодически, вот особенно в ранней церкви, возникает, то есть допускают это, потом запрещают, потом снова допускают, потом, так как христианский мир, он все-таки множится, и мы видим уже, да, что возникают конфессии, например, которые не используют именно икону как некий коммуникационный язык в молитве, потому что мы об этом еще должны сказать, конечно, что Библия помимо, вернее, икона, помимо красоты в храме, помимо вот рассказов, трансляции евангельских историй, это еще некий такой язык коммуникационный, когда человек тоже созерцает икону, смотрит на нее, и через вот этот святой образ он пытается тоже успокоить и свои мысли, настроить себя на определенный лад, опять же, поклоняться Богу именно через вот определенный вот, как сказать, этот такой портал. Но, опять же, скажу, что здесь много можно было бы что сказать, там плюсы, минусы, и там какие-то дебаты, да. Вот. Но мы не будем особо в это углубляться, мы обратим внимание вот на что, что все-таки иконы, которые мы сегодня будем смотреть, да, мы постараемся увидеть за ними вот эту живую евангельскую историю, посмотреть, как, допустим, Феофан Грек, Андрей Рублев, люди, у которых тоже был интересный такой духовный путь становления, люди своего времени, насколько они современны сейчас, вот как мы, смотря на их иконы, можем увидеть эти точки пересечения, понять, насколько близко нам их понимание Христа, Евангелия, событий. Вот это, я думаю, самое важное, и на этом мы и будем делать акцент.
И, безусловно, мы будем говорить, где же там еврейство.
Обязательно, конечно.
Вот там, конечно, его достаточно много, если говорить о, в том числе, и ветхозаветных разных пророчествах.
Да, да.
Ну, я еще вот пару слов буквально скажу, и мы уже переходим к иконам. Да. Положение рук, оно тоже дает о себе знать. Ну, например, если рука прижата к груди, это вот такое сопереживание, сокрушение, рука поднята вверх, это призыв к покаянию. Чаще всего Иоанн Креститель так изображают, пророков древности, ветхозаветных пророков. Если, например, рука вот так вот к щеке, и человек как будто бы в такой печали, это видно и по глазам, по лицу, значит, здесь человек действительно скорбит, он испытывает такое чувство. Но еще одна очень важная вещь, о которой стоит сказать. Дело в том, что мы сталкиваемся, когда говорим об иконе, с обратной перспективой. Есть перспектива, да, когда мы смотрим на картину, и что дальше от нас находится, от зрителя, да, оно уменьшается. Здесь наоборот. Чем ближе к нам, тем больше все такое маленькое. чем дальше, тем оно большое. Дело в том, что мы, когда смотрим на икону, мы как будто бы смотрим не перед, мы стоим не перед ней, а за ней. Мы находимся внутри этого изображения, и то, что для нас, если мы смотрим прямо на икону право, то там это получается левая сторона.
Да. Зеркальный вот это, такой,
да,
принцип.
Да, это специально сделано и разработано художниками, богословами в том числе, для того, чтобы мы как будто бы стали участниками тех событий, чтобы мы погрузились туда настолько, что были готовы, ну, прямо вот принять какое-то непосредственное участие в тех событиях древности. Ну и первое.
Да, я думаю, что мы сейчас, да, посмотрим первую икону,
которую
мы ее выведем на экран. Вот мы сейчас ее видим, и называется она «Лиственница Синайская», да?
Да, по сути, ну, если говорить таким простым нашим современным языком, это лестница.
Да.
Что мы,
но
здесь
мне
видим?
Так нравится это вообще, да, да, смотря
красивый
на... Красивый
наш
красиво
язык,
очень, да,
старославянский. Ну, кто написал ее, неизвестно. Скорее всего, так как она Синайская, она принадлежит монастырю, который находился на горе Синай, монастырь. Там до сих пор существует, это территория современного Египта, если я не ошибаюсь, 12 век. Дело в том, что в 7-8 веке там жил Иоанн Лиственничек, который вот как раз-таки, у него было видение, он созерцал Господа, молился, и в молитве у него было откровение, он увидел вот эту лестницу, которой люди, его братья, которые жили
вот
на тот момент
видим,
в монастыре,
да, как раз,
да,
вот,
вот это его
нами,
видение.
Да.
Вот, кстати, в, ну, для нас в правом нижнем углу, а на самом деле в левом углу,
да,
нижнем, мы находим вот этих братьев монастырских, которые как будто бы со стороны видят эту картину, как эти люди, монахи, они поднимаются к Господу Иисусу Христу, он находится там вот на вершине лестницы, он их принимает в свою обитель, они проходят обычный жизненный путь. Но мы видим, что они не одни. Сверху на них смотрят ангелы, которые помогают им, да, которые созерцают их, вот этот подъем, вот это восхождение. Ну а с другой стороны на них нападают такие страшные черные бесы. Которые...
Да, и мы видим, смотри, что они вот веревками, да, как бы подхватывают, да, да, за ноги людей, пытаются их утащить вниз.
Даже вон одного оседлали.
Да, там... вообще, на самом деле, такая нетрадиционная икона, я бы сказала, да.
Да, вот она обращает, ну, такое сразу внимание.
Угу.
Действительно, здесь вот мы видим динамику, потому что из одного угла в другой вот эта вот лестница, это сразу дает такую динамику, и мы видим, что здесь не статичное действие, что люди поднимаются.
Да.
На самом деле, почему мы в контексте эту икону рассматриваем русского искусства, она получила широкое распространение на Руси. Дело в том, что ее привезли к нам и начали уже, ну, школы иконописные расписывать и использовать, в том числе в храмовой живописи. Она отражает путь к Богу, она показывает, что действительно мы, да, спасены, Господь нам дал спасение, но мы спасаемся, и мы будем спасены, у нас будет прославленное тело. Вот здесь это прям яркая иллюстрация, что если ты стоишь, берегись,
чтобы
не упасть.
Не упасть.
Действительно,
да.
На любом этапе жизненном, когда тебе кажется, что ты уже настолько близок к Богу, что уже вот-вот, и Он тебе протянул свои руки, готов принять и объять, может появиться грех, может появиться то, что тебя отделит от Господа. Апостол Иаков, да, в своем послании он пишет, что действительно Бог допускает для нас испытания, искушения. Да? И вот это тоже лестница. Господь хочет, чтобы через испытания мы укрепились, чтобы мы стали на один этап жизни через трудность чуть ближе к Нему. Дьявол преследует другую цель. Он хочет, чтобы эта лестница превратилась в порог, чтобы мы споткнулись и скатились назад. Или,
причем
Бог...
здесь сразу вот отсылки такие, да, к тому, что путь узкий, да, вот,
да,
эта лестница,
да, лесенка,
смотрите,
узенькая,
она узенькая,
да,
такая, да, и на ней действительно, смотрите, она узкая, и не просто на ней вот сбалансировать себя, да, удержать. И, кстати, смотри, обрати внимание, что по ней двигаются не просто даже люди, а монахи. Братья, да, то есть даже те люди, которые как бы, ну, казалось бы, вот уже отделены от мира.
Посвятили себя.
Посвятили себя,
Богу,
да, и они вот априори должны уже сразу вот спокойно по этой лестнице прошагать и дойти вот до объятий Христовых. А мы видим, что не все просто так, да.
Это вот хорошее нам назидание, наставление, чтобы мы двигались Господу по этой лестнице, взирая на Христа.
Да, и были всегда осторожны. Да, ну вот смотрите, интересный такой момент. Да. Вот.
Мы
переходим, перейдем дальше, к нашим замечательным художникам, иконописцам. Мы начнем с Феофана Грека, потом уже будем двигаться в сторону Андрея Рублева, потому что все-таки Феофан, он как бы считается человеком, который приехал вот сюда, к нам, принес школу, свои знания, он набирал учеников, и одним как раз учеников был Андрей Рублев, и он его именно как раз взял под свое крыло, потому что он был и из достаточно знатной семьи, плюс он еще тоже был как бы таком, двигался к монашескому чину, и он знал тоже византийскую культуру, в общем, все это было достаточно близко тоже для Феофана Грека. Но надо просто вот буквально, да, представьте себе вообще, что происходило в тот период исторически на Руси. Это было неспокойное время.
Далеко
неспокойное, да. Вот, наверное, каждое время неспокойно в чем-то по-своему, но оно действительно было неспокойно. В чем же это неспокойствие выражалось? Ну, во-первых, в том, что был очень страшный голод на Руси, и описывались просто там в летописи, что люди поедали там и кошек, и собак, и даже были зафиксированы случаи людоедства, но было очень страшно. И, конечно, постоянно междоусобица между князьями, они продолжают делить земли, делить власти, это все время боль, это набеги, это потери, это, конечно, монголы, татары, которые никак не успокоятся. То есть мы видим, что Русь, она охвачена разным огнем, огнем страстей, вот каких-то, да, проблем, бедствий. И, конечно, на этом фоне не могут не появляться вот такие люди, которые пытаются внести в этот мир какую-то стабильность, какой-то баланс и напомнить людям, что даже при всем этом ужасе, в котором они находятся, есть выход, и он выход, опять же, через Бога, выход в свете. И возникает просто вот такое... именно целое учение, как исихизм, да, и вот оно вообще как бы концентрируется помимо аскезы на таком принципе молчания, то есть когда...
Созерцание,
да. Когда много слов, как, например, у нас в нашем сегодняшнем эфире, в нашем общении, да, это считается слишком сумбурно, слишком много и в чем-то даже лишнее. А вот само слово, оно должно быть веским, оно должно быть таким вот емким, ценным, и за лучшее молчать. И вот такими приверженцами вот этого течения были и Андрей Рублев, и отчасти Феофан Грек. И мы помним даже в фильме у Тарковского Андрей Рублев, mm-hmm. да, то есть там он практически 2 года молчал, то есть он брал на себя такой обет. То есть вот люди все-таки, которые писали иконы, в том числе и Андрей Рублев, это люди определенного духовного поиска. Это люди силы веры, силы духа, которые вот при всей вот этой стихии внешних обстоятельств, они пытаются донести до людей что-то главное, что не бойтесь, главное все-таки душу не потерять при этом. Вот, это вот буквально там росчерком
да,
пера.
Да, более всего они изучали Священное Писание. Художники были глубоко верующими людьми. Они жили Библией, они жили Евангелием, евангельской вестью. Феофан Грек, как уже мы сказали, ну, Грек — это прозвище, это не фамилия, потому что он происходит из Византии. Его приглашают сначала в Крым. Кстати, в Крыму Феодосии, в монастырях сохранились его росписи до сих пор. Можем их лицезреть. Затем он переезжает в Новгород, Великий Новгород, и уже там начинается его такая русская, как многие называют, школа живописи, которую он фактически возрождает, древнерусская школа живописи. Работает в Коломне, работает в Серпухове, и где-то в 1390-х годах он приезжает в Москву, и здесь он расписывает храм, он расписывает Кремль, естественно, вот эти все наши соборы. Ну, вообще его... технику, она была очень интересной, на тот момент необычно, называют скорописью. Дело в том, что он писал иконы и писал фрески, в том числе очень быстро.
Это мазками
такими.
Вот
таким вот росчерком, да, пера, да. И вот здесь он очень сильно напоминает мне импрессионистов.
Кстати,
вот,
да.
Он
да,
был, да. Ну, как описываю, да, он молился, созерцал Господа и входил в такой, в экстаз, в хорошем смысле слова, и вот Господь его вдохновлял, и он раз, и вот писал эти иконы, что называется, за один присест. Хотя раньше это достаточно долгая была процессия, долгая история, да, написание иконы, и целые школы, целые артели, много было подмастерьев, которые это делали. А вот он практически один все это делал. Без мелких деталей, все это широкой кистью, и иконы, которые он изображал, они были достаточно большими по размеру. Первое, что мы посмотрим с вами, это ветхозаветний наш с вами пророк Гедеон.
Гедеон, да.
Я думаю, не случайно его изображают. Ну, во-первых, это не просто вот он сел, да, я изображу Гедеона.
Да.
Нет, это вот... Ну вот, он решил...
да, я вот уже вывела, да, Гедеона, то есть мы видим вот человека в таком одеянии алом, да, и мы помним сразу вот этот символику цвета, да, алый цвет, да, мученичество,
крови.
Да. Вот, на нем наброшен какой-то хитон, и вот он такого как раз полузолотистого, полукоричневого цвета, вот эти вот листы тоже с писанием, да, около
здесь
него.
Здесь текст из книги Судей, что Господь его призывает на служение. Кстати, скорее всего, они отождествляли себя с народом Божиим и понимали прекрасно, что как и тогда Израиль сталкивался и жил в неспокойное смутное время, так и сейчас. Вот в их стране происходит время отнюдь неспокойное, но что делает Гедеон? Он обращается к Господу, он зывает, он принимает этот вызов, хотя он был слаб, хотя был немощен, и сосредотачивает свое внимание на Господе. Это был действительно муж веры, через которого действовал Бог. И, возможно, Феофан Грек хочет показать людям, которые приходят в храм, а эта икона находилась впереди, на иконостасе, в ряде пророческом, наверху, и вот, глядя на него, они могли вспомнить эту историю. Как Бог был с Гедеоном, так и сегодня он может быть там с каким-нибудь...
С каждым
Андреем,
человеком.
Андреем, Петром,
да.
Февронией, и вот так же...
Тем более, что Гедеон, смотри, он совершенно не представлен именно как раз, мы знаем, что это не воинственный какой-то человек, не привыкший повелевать, властвовать. Наоборот, да, он пытался как-то уйти от этой миссии. Мы помним, как вот он Богу, да, разные условия диктовал, что, Господи, ты подтверди, или так, или сяк, но, в общем, действительно ли я годен для той миссии, которую ты меня избрал?
Мы видим тут смятение, которое художник передает и в красках, и в композиции. Ну, давайте к следующему.
Давай.
О работе это преображение, знаменитое преображение Феофана Грека. Можете лицезреть
покажи
эту
мне, пожалуйста,
икону,
его.
Можете лицезреть ее в Третьяковской картинной галерее, она находится, достаточно большая доска, огромная, там 1,80 м практически по высоте, соответственно, по ширине.
Вот у нас уже,
и мы с вами знаем эту историю. Ну, вообще, вот когда мы говорим о той или иной иконе, сложно догадаться, кто автор, потому что тогда художники не подписывали изображение, они считали вся слава Господу и не подписывали. Но, судя вот по их почерку, мы знаем почерк приблизительно Феофана Грека, поэтому можем с такой какой-то уверенностью, долей уверенности сказать, что это его работа. На самом деле, это для Спасо-Преображенского собора, что в Переславле-Залесском, ну, потом уже вот в советское время ее перевезли в Третьяковскую картину-галерею. Очень интересное изображение преображение вот этой сцены, и одно из моих любимых, мы видим Иисуса Христа в центре, который преобразился, вот эти лучи, которые пронзают все вокруг, справа мы видим по отношению к Иисусу Христу находится Илия, пророк, который олицетворяет закон, который всех пророков олицетворяет, ну и слева, соответственно, Моисей, через которого Господь дал закон. Вот встретили законы пророки и Иисус Христос, который все это подтвердил, все это исполнил в себе. Внизу мы видим учеников. Вот здесь они очень интересные. Они
это
все
точно,
такие несчастные, все такие слабые.
Перепуганные.
Испуганные, они вот такие скорченные. Но смотрите, Господь в этот момент их пронзает лучами, лучами своей благодати. Он говорит, что какие бы вы ни были, Господь каждому хочет работать. Господь хочет каждого наполнить своей благодатью, наполнить своей силой. Это происходит. Ну, если в цвете мы видим вот этот фаворский свет, который изображает Феофан Грек, вот эти белила, которые он наносит на уже готовое
они
изображение.
Они просто сияют, да, изображение такое вот, оно действительно такое ощущение, что идет отражение света.
Это тот свет, который... пронзает свет Духа Святого, его любовь, его вот эта наполненность, которая пронзает каждого человека. То, что действительно испытывали на себе пророки Ветхого Завета, израильские, да, теперь, сейчас уже может каждый верующий в Иисуса Христа испытывать на себе, как вот здесь.
Да, и очень, ведь недаром действительно, посмотри, да, Илия и Моисей, они находятся около Христа, и это ведь как раз подчеркивает не абсолютный отрыв от Ветхого Завета и начало какой-то совершенно новой истории, а преемственность. Да, то есть история продолжается, и на этой картине мы видим именно целостность библейскую и целостность вот этого послания Ветхого, Нового Завета, что история, она имеет продолжение уже именно в приходе Иешуа Машеха. Ну, кстати, вот я хотела сказать, что вот эта вот идея, о которой ты тоже который упомянул, когда свет пронзает людей и происходит такое преображение, это ведь была идея как раз и Рублева, и Феофана Грека, потому что вот это выражение «Бог пришел и стал человеком для того, чтобы человек мог стать Богом». Не в прямом смысле, я имею в виду не равный Богом, а обожествиться, да, вернуться как раз в тот замысел, который изначально был уготован,
сад, грубо
да,
говоря,
уготован да. как раз именно Богом человеку, что человек, он преображается именно светом Господним. Вот это центральная мысль, которая пронизывает и работы, и работу, которую вот мы сейчас посмотрели.
Переходим дальше к нашему Андрею Рублеву.
Да, я только еще, знаешь, хотела сказать, что вот когда мы смотрим на Феофана Грека, вот мы уже сказали про вот эти мазки, про то, что он быстро очень писал работы и похож в чем-то на уже такой вот импрессионистов. И у него и характер был такой вот достаточно открытый. Он любил общаться, он любил рассказывать очень много о Царьграде. И тогда все-таки, как мы с вами понимаем, да, не было вот ни самолетов, никаких других, опять же, как мы уже говорили, не интернета, и люди были достаточно закрыты в своем социуме, на своей территории, и для них это была, конечно, ну, целая история, то, что есть человек, который принес с собой что-то из совершенно другого мира, из Византии, из Царьграда, он рассказывал тоже много разных историй, вот, делился там разными интересными моментами, вот, и сам он человек был такой, достаточно широкий, и это видно по его работам, у него работа динамичная, они тоже в движении, в отличие, например, от того же Рублева. Мы это увидим, да, Рублев – это как раз молчание, концентрация,
вот такое
созерцание,
спокойствие.
Да, да, в отличие, допустим, от Феофана Грека.
Ну, как
хорошо,
уже мы
давай,
сказали,
да,
Андрей Рублев, он наш самый, что ни на есть, русский
самый-самый.
Человек, да. Вот, родился неизвестно где, кто говорит в Великом Новгороде, кто в Московском княжестве, не суть, важно. Долгое время, потому что он был таким спокойным, тихим человеком, о нем никто и не знал. Но он потихоньку себя творил, писал шедевры, с которыми мы с вами убедимся, да, увидя их. Но все-таки мы с вами видим, что он действительно, вот Господь через него действовал, и определенный вклад не только в историю, не только в культуру, но и, конечно же, он повлиял очень сильно на тех людей, которые созерцали эти иконы, которые созерцали те библейские события. Ну и самое первое, что мы с вами посмотрим, это вот «Спас в силах», изображение, которое тоже находится в Третьяковской картин-галерее, но ее датирует 1408 год. Это, наверное, самое знаменитое изображение Иисуса Христа, спас, спаситель в силах. Он сильный, он вседержитель, он не только человек, но он Бог в том числе. И здесь вот прям очень много символов мы видим. Ну, во-первых, странно, что здесь Господь почему-то в каком-то овале изображен, что за красные вот так, эти треугольники такое, да. какие-то, да, что за фон такой интересный. Давайте со всем этим разберемся. Но дело в том, что была цель у Андрея Рублева изобразить Иисуса Христа в своей славе, в окружении ангельских и небесных сил. Если мы пристально всмотримся, вот этот зеленый овал, он наполнен ангелами.
Да, он не черный,
ангелами.
Он зеленый такой, да.
Да, да, он такой более зеленый, это мир горний, это мир небесный. Господь, Господа здесь он изображает так, как видели его в своих видениях пророки Иаиль, Иезекииль, Иоанн Богослов, то есть Господь, он здесь необычный, он в окружении серафимов, которые взывают «Свят, свят, свят Господь Бог». Своей правой рукой Иисус Христос благословляет людей. Влево он держит Писание. Господь благословляет и поучает людей, чтобы они изучали Писание, изучали Ветхий Завет, изучали, конечно же, Новый Завет.
И видим уже вот все-таки, да, какой-то другой стиль письма, в отличие от Феофана, да?
Да,
опять
вот
же, я говорю, вот он более сдержанный, вымеренный такой, более, я бы сказала, тоже такой гармоничный, более именно сдержанный. Ну, то есть это вот мы можем прямо вот увидеть, да, посмотрите. Да. То есть разные
вот
образы.
Вот этот овал, который зеленоватого, на самом деле он должен быть синего оттенка, но это вот, что называется, цветопередача очень неудачная. Это сфера небесная, наполненная миром ангелов. А вот это красное, это как раз-таки земля. Красный ромб, которым находится сам Иисус Христос, это изображение его славы. Славы Бога Сына. И здесь четыре угла, четыре красных угла по краям. И здесь мы видим, конечно же, Евангелие. Четыре угла, четыре евангелиста.
Да,
вот изображение, похожее на ангела. Ну, правый верхний угол. Это символ евангелиста Матфея. Дело в том, что цель Евангелия от Матфея была показать Бога как человека. Он Сын Человеческий. Бог стал человеком. Лев — это символ Евангелия от Марка, отождествляет царственную власть. Иисус Христос — это царь, и неоднократно евангелист Марк подчеркивает. Телец, ну это, соответственно, Лука, Евангелие от Луки — это жертва Иисуса Христа. Он Агнец Божий. Ну и орел — это Иоанн Богослов, его Евангелие — это духовное вот это видение, духовная власть. И, конечно же, эта икона является пророческой. В каком смысле? Дело в том, что она показывает, что Иисус Христос придет второй раз. И придет Он в такой же славе, которую видели пророки. Вся земля увидит Его. И Он придет для суда. В том смысле, что, может быть, в Его руке книга не только Писания, но и книга жизни. Записано ли там Твое имя или нет? Вот таким вопросом задавались каждый, кто смотрел. Ну и призыв. Каким образом мы должны поклоняться Богу через чтение Священного Писания.
Да,
вот четыре евангелиста.
Да, хочу сказать, что все это очень ложится именно такие в мессианские чаяния, еврейские ожидания, потому что ведь мы помним, что Мессию ожидали в несколько приходов, и первый приход Мессии — это как священнослужитель, что, собственно говоря, и случилось как раз с Иисусом Христом. Он пришел для того, чтобы послужить, чтобы принести жертву, чтобы искупить народ, примирить с Богом, а второй раз он уже приходит как царь. Его, правда, ждали первый раз сразу как царя.
Сразу хотели. Да,
решив, что да, можно обойтись без священника. Но у Бога все на своих местах, и все происходит именно вовремя, в его планах. Сначала нужно было именно исполнить эту великую миссию по искуплению всех, а потом уже Господь придет, конечно, именно как царь, который принесет мир, восстановит определенный порядок. То есть в этом плане мы сами видим, да, что все пазлы, они состыкуются, противоречий здесь особенно нет.
Да, ну давайте перейдем к центральной работе, это вот как раз-таки Троица.
Ветхозаветная.
Да, так называемое рублевское изображение. Здесь надо сказать, что Рублев уникален в своем изображении. Давай покажем еще вот Троицу, которую изображали до Рублева. Как обычно, это была иллюстрация того, как к Аврааму, к праотцу пришли три ангела. Три
это путника. Был канон. Надо сказать, что именно до Рублева Троицу изображали всегда именно таким образом, потому что центральное место во всем этом было отведено жертве. Жертва, которую принес Авраам, готов был принести своего сына Исаака, да, жертва, которая приносится через Агнца. Агнец – это, конечно, Божий сын. И вот эта вот интересная транскрипция, как мы говорим, соединение Ветхого и Нового Завета, она здесь просто читаема. Видите, как раз в иконе, в каноне до Рублевском.
Да, до Рублева. Ну, тут видим Авраама, сразу Сару, которая накрывает стол, и три путника. Но что делает Рублев? Рублев, он осмысляет. Он переводит взгляд от, ну, может быть, такой простой, примитивной отчасти иллюстрации библейского повествования к духовному миру. Он пытается показать, что Бог — это Отец, Сын и Святой Дух, и они участвуют в спасении. Он писал эту икону для Троицы Сергия Лавры. Сейчас, опять же, она находится, ну, оригинал Третьяковской картины галереи. Пойдите, посмотрите. Все достаточно легко и доступно. Когда мы смотрим, мы видим три ангела.
Ты уже переходишь,
да, я уже перехожу
непосредственно
к
рублевской, да? Ну хорошо,
иконе.
Давай. То есть ты так мельком решил про ветхозаветную.
Ну, мы двигаемся дальше,
хорошо.
Потому что хочется больше об этом сказать.
Так, вот мы видим вот это произведение искусства, оно просто на самом деле, как я уже сказала, принесло реформацию в изобразительный мир именно иконописи, потому что, я говорю, Рублев формирует вообще новый канон. Я говорю, до этого никто вот так именно Троицу не писал. Вот. И давай, может быть, я вот скажу пару моментов, а потом вот ты уже дополнишь. Мы видим вот здесь три фигуры, и понятно, что это как бы триединство, Бога в личностях, Отца, Сына и Святого Духа, центральная фигура – это фигура Христа. И мы видим, что вот этот вот синий палантин, который на нем, вот этот синий цвет, его даже называли по-старославянски «голубец». Вот именно такой особый синий голубой цвет, небесный, который, конечно, символизирует чистоту, цвет неба, да, определенной святости. И на нем вот также такой хитон цвета пьяной вишни, такой густой, который опять же говорит нам о земном, цвета крови, цвет жертвы, пересекается все это с небесным провидением, да, и земля, и небо соединяются непосредственно в Иисусе Христе, который был и стопроцентно Богом, и человеком. Вот, значит, сидит также фигура, получается, по правую сторону от вас в зеленом хитоне, это как бы образ Бога Отца. Зеленый цвет, цвет тварности, потому что Отец – это Творец прежде всего, да, тот, кто творит этот мир. И по левую сторону мы видим уже фигуру Духа Святого. И посмотрите, вот очень интересно, вот этот цвет голубой, голубец, он присутствует во всех трех фигурах. Он объединяющий, он центральный. И Отец в этом цвете, и, конечно, сам Христос, и Святой Дух. На нем наброшена вот какая-то ткань, не совсем понятно, на самом деле, какого цвета, потому что что-то золотистое, но, понятно, краски изменились. Может быть, он действительно был более такой золотистый, возвышенный, какой-то нежный, легкий, воздушный. И это на самом деле самая такая вот практически бестелесная фигура, легкая, вот в отличие от остальных. Да? Вот здесь еще вот можно сказать, что обратите внимание, как вообще эти фигуры расположены. Вот очень интересно, центральная фигура Христа, она находится как бы чуть повыше, а две остальные фигуры ниже. И вот если мы себе представим, нарисуем над ними арку, да, мы увидим, что они заключены как бы в этот некий круг, который и символизирует вот это единство, триединство этих сущностей. И, например, обратим внимание на стол, где стоит чаша непосредственно, ведь сам стол и само расположение фигур вот в этой арке, она тоже напоминает чашу. И как бы говорит о том, что эти личности, это единство, как бы и есть эта чаша, и есть эта жертва, эта кровь, и они все в одном. Вот очень интересный момент. И, конечно, сама чаша, которая стоит, она специально сдвинута, она немного смещена, она не точно в центре для того, чтобы приковать к себе определенное внимание. Мы видим, что там жертвенная кровь внутри нее и персты Христа, которые обращены именно к этой чаше. То есть Рублев уникально показал, постарался показать сущность триединства. Он прикоснулся к одному и самому непростому вопросу, который до сих пор остается в каком-то смысле открытым, да, для понимания, как три личности могут быть единым целым. И вот он как бы показывает, дает свой ответ на этот вопрос, как это может быть.
А в чаше, если мы пристально посмотрим, там помимо крови еще голова Агнца. Да. То есть он Агнец, закланный прежде создания мира. И вот это благословение Иисуса Христа этой чаши, это он принимает на себя, он готов. Вот иду, я желаю исполнить волю твою, Боже мой. И здесь как раз-таки история спасения. Каким образом восстановить отношения с Богом? Центр — это жертвенная кровь, Мессии, Иешуа ха-Машиаха. Интересно, что все равно Рублев здесь употребляет вот это вот, использует эту историю с Авраамом, с гостеприимством Авраама. И не случайно. Если мы посмотрим чуть-чуть, ну, назад, да, на дальний план, мы увидим, что там находится дуб, тот самый маврийский дуб, гора Мориа. И, конечно же, гора Мориа, это нас отводит к жертвоприношению Авраама. Вот здесь соединяется Ветхий и Новый Завет. Тогда Авраам приносил в жертву сына, и, возможно, он не понимал, для чего это. В данном случае Бог его испытывал, но у Бога был план, план искупления, и Бог не принял жертву сына, да, он принимает жертву жертвенного животного, которое заменило. Но Господь сам отправляет своего сына ради искупления наших с вами грехов. Там мы видим дуб, он тоже символизирует и дерево жизни, и в том числе крест, который тоже на котором распнут Агнца Божьего Иисуса Христа. Вот поэтому здесь мы видим не только такое новозаветное прочтение, но и синтез, можно сказать, Ветхого и Нового Завета.
Да, потому что может показаться, вот смотрите, я еще раз вот покажу вам как раз картину дорублевскую, дорублевский канон. Вот мы уже говорили, да, что здесь более полная разверстка такая представлена ветхозаветной истории, и казалось бы, что Рублев, он как бы вроде бы эту историю отметает, то есть забывает ее и начинает вот как бы историю Нового Завета, открыв как бы новую дверь, забывая предыдущую. Но на самом деле это не так. Вот спасибо, что ты обратил внимание на эти детали, потому что вот это вот единство Ветхого Нового Завета, оно сохраняется, потому что оно не может быть в отрыве одно от другого. Это целостность. Это, в принципе, здесь и первая икона, и вторая икона акцентируют внимание на целостности, на единстве. И мы, кстати, вспоминаем вот сейчас, да, молитву Иисуса Христа, которая до сих пор остается, к сожалению, пока вот не исполненной, да, молитва о единстве за учеников, за христиан, чтобы они были едины так, как и мы с тобой едины, Отец, обращался он в своей молитве. Поэтому я думаю, что нам есть к чему идти, и даже в эти пасхальные дни, предпасхальные, подумать об этом, о том, что такое единство, единство внутри Троицы, внутри христианского мира, внутри каждого из нас, в чем целостность.
Завершая наш эфир, конечно же, работой воскресения Иисуса Христа или сошествие в ад. Дело в том, что если мы западное европейское искусство будем смотреть, Иисус Христос, когда вот в этом сюжете иконографическом предстает, он воскресший, он победитель, он с крестом, может быть, со следами распятия, с распростертыми объятиями, он победитель. Но дело в том, что мы не видели, никто не был свидетелем воскресения Иисуса Христа, как он прошел сквозь вот эту пещеру.
Ну, уже видели, самого процесса, да?
Да, вот этот сам процесс.
Видели уже
видели
как
потом,
факт.
Да, воскресшего Иисуса Христа, когда он являлся, но вот сам процесс никто не видел. В восточной культуре, в восточном христианстве больше превалирует такой сюжет, как сошествие в ад Иисуса Христа и низведение праведников из лона Авраамова. Вот мы смотрим на эту икону, и мы видим,
да,
в центре
сейчас я ее как раз открою.
Иисус Христос, который победитель, что он уже победил смерть, но до своего воскресения он не сходит в ад, и он здесь стоит на вот таких двух палках, которые...
Очень интересно, да?
Да, это, так, оказывается, ворота ада, это врата ада, которые Господь сокрушил, разбил, валяются инструменты разные, и Господь справа от него находится Адам. Праотец, он ему протягивает руку и принимает свое царство. Слева, соответственно, находится Ева, праматерь наша с вами. Если мы посмотрим чуть выше, Евы слева, это вот находится Авель, сын их, праведник. Он с посохом, он пастух. Рядом на него смотрится скрижалями, конечно же, это Моисей. Вот они все вместе прославляют Бога. Чуть дальше там идут пророки древности. Если мы посмотрим справа, здесь вот такие два бородатых, ну, точнее, один бородатый человек, другой помоложе, с коронами. Но это изображают стак царей. Это Давид и, соответственно, сын его Соломон. А выше Давида это у нас Иоанн Креститель, тот последний пророк Ветхого Завета, первый пророк Нового Завета, который предрек Иисуса Христа. Он вот как раз его жест, как раз призыв к покаянию. Господь сошел в ад и вот победил, вывел оттуда праведников. И это вот центр и, наверное, одна из самых центральных богословских идей воскресения. И здесь мы видим связь Ветхого Завета. Те праведники, они попадали в это лоно Авраамова не по своей праведности на самом деле, а благодаря искупительной жертве Иисуса Христа в будущем. Они взирали на него как на будущее спасение, они видели его. И поэтому они здесь уже, Господь их вот так вот выводит оттуда и переводит в свои обители.
Хочу сказать, что интересна вообще сама фигура Христа, да, потому что он действительно здесь как-то нетрадиционно изображен, потому что воскресший Христос — это обычно тоже какой-то белый хитон, да, вот как мы видели на иконе Феофана Грека, ну что-то похожее уже, потому что прославленное тело, мы помним, да, совершенно другой какой-то образ Христа, а здесь вот немножко такая фигура как бы спущенная, да, вот он не стоит, выпрямив плечи, да, а он немножко как бы наклоняется, то есть он снисходит, опять же, до тех людей, которые пришли на это место в ожидании именно прихода настоящего Спасителя. И одежда его, она такого тоже золотисто-коричневого какого-то цвета, которая...
Земная,
да,
да,
которая еще только в перспективе говорит о том, что будет вот это воскресенье, будет это прославление. Да. Интересные на самом деле детали. Вот, а вот тот крест, на которых, вот, значит, на котором стоит Христос, мне почему-то сразу напомнил какую-то военную тематику. Потому что
действительно,
обычно,
Господь сокрушил врата ада. Да,
для того, чтобы война закончилась,
смерть,
и принести мир.
И соединил вот этот Ветхий и Новый Завет, благодаря своей пролитой крови. Теперь уже мы имеем общение с ним напрямую, непосредственно обращаемся к нему.
Ну, я вот очень надеюсь, что сегодня, просто прикоснувшись, конечно, потому что о таких людях можно говорить очень и долго, и по существу. Но мы только прикоснулись, и я надеюсь, что вас это вдохновило, возможно, дало какое-то направление, опять же скажу, направление о единстве, о принятии христианских конфессий с их разностью, с их опытом духовным, с их богатством, вкладом тоже в именно христианскую культуру. Поэтому к чему мы призываем, это, конечно, к миру, дорогие, внутри христианского мира.
К истинному шалому.
Да, спасибо большое, что вы были с нами. Благословений. Услышимся в следующий понедельник, Бог даст.
Всего
Счастливо.
Доброго. Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.